Я просил Романенко говорить о моем владыке Аве, владыка Творец. Владыка Творец, он был первый раз в русской зарубежной сети. С 1954 года по 1985 года. Да. Он был самый младший из архиереев, когда умер владыка митрополита. Мне даже было смешно, когда вы выбирали решение заменить митрополита Анастасию, то было два кандидата. Был святитель Иоанн Конкайский и архиепископ Никон, который меня рукоположал с ребятами и, в общем, по всем степеням христианства, включая Ирия. И вот, когда было голосование, то получилось поровну. Половина голосования за владыку архиепископа Никона, а другие за святителя Иоанна. И вот было предложение со стороны, если помню, или со стороны святителя Иоанна, или со стороны владыки Никона, чтобы взять, и они оба согласились, что взять самого младшего. И взяли тогда митрополита владыку Филарета. Владыка Филарет был тогда в Австралии, а сам он из Харбина. У него большая широкая пасла за границей была. И многие из них попали в Австралию. Мне там пришлось быть в 79 году. Я был потрясен именно духовным как бы ростом и духовностью нашего православного русского народа, который вышли из Китая. Кто, значит, из Харбина, а кто из Шанхая, где был святитель Иоанн. В Америке, например, когда я ходил в печать квартиры, то очень часто находишь иконы, но только именно надо было находить в комнате. А я посмотрел, там где же там такие иконы.
А вот она икона прятается.
Так что, а в Австралии, те, которые воспитанники были святителем Иоанном и митрополитом Филаретом, то там, когда войдешь, и волей-неволей, первым делом, тебе бросается в глаза лампадочки горящие и святой угол, обязательно на восток старались себя ставить, и большой угол иконы, и, конечно, иконы не старинные иконы, вот это угол иконы. Обязательно на войке там, или хотя бы уголок большой полочки там, или какой-то вредной книги. Да, в каждом доме, где я отходил там православный люд, иконы, кальвинские иконы и все скользящие радости. Это меня пригласил на эту поездку протодиака Никита Сухина, который был тюремником вот этого митрополита. И всегда горел с такой любовью к России. Он все, что делал для России. Он сам не дождался этого момента, чтобы можно было приехать сюда. Я ему когда-то еще помню, много лет тому назад было, помогал ему, мы заводили крестики, мы делали крестики, отделывали крестильные крестики. Много заготовили всего для того, чтобы попало бы в Россию. Протодиакон Никита по благословению владыки митрополита собрал кружок молодежи. Там молодежь была вот такая вроде ваша. Молодец. От совсем маленького возраста, и до более преклонного возраста. Но все были, значит, в комитете молодежи, и все горели любовью к России и занимались главным образом издательством. Может быть, и вам попали сюда такие книги, потому что главное, больше всего из тиража все-таки уходило в итоге в Россию, попозже, когда еще. Кое-что, конечно, оставалось там. Много там наблюдало это комитет молодежи. И все это под благословением, руководством, владыки митрополита, который собирал кружки молодежи. Возьмет, соберет нас, то соборы, кого-нибудь, то новый канал по уставе, он очень любил эту пустинку, которую я потом служил вот от того, моего нового назначения. Я там пробыл лет 12. И там у нас озеро есть, на озере Островосик. Поэтому на этот Островосик, ну, можно было через мостик, который вот-вот обрушит, как новенький построил мой сын там. Но вот на этом Островосике собирались, просидели, трогали, беседовали. Вот это славу имел такую. Он уже ничем не занимается, а только рыбку ловит. Ну, он ловил рыбку. Ну, как ловил? Вот идет в нашем пруду, и его ловили. Закинет удочку, а вокруг него вот бывает, вот сидит и, значит, и слушает его, и он все, значит, беседы проводит. Вопросы ему задают, он отвечает на эти вопросы. А то, что если рыбка попадется какая-то, он меня сразу брал и опять бросал, конечно, водичку. А сами этот Слава про него прошла такая, что ничем занимается, только рыбку ловит. Он души ловил, вот рыбову приводил. Души как от маленьких или более взрослых. Он был великопилорет отцом, любящим отцом, таким, которые всегда, как бы, идеал, казалось бы, нам, что были бы сиальские пастыри такие. Он заботился, конечно, самым главным всегда, о духовном, а он же обычным. И на все остальное смотрел там вот 5 пальцев. То есть это хорошо, если можно, а если не можно, не так и важно. Самое важное, чтобы найти Царство Небесное. А где оно, он говорил? Ну, повторяю, что это все, конечно, Царство и самого Господа. Царство Небесное в сердце ваше. Вот и ищите Царство Небесное. Как его найти? Ну, найти можно первым делом, как всякое. Найдете молитву и Царство Небесное найдете. Так надо примириться, так что никого ни на кого не обижаться. Вот на первой истории, когда я был у владыки, владыка меня спрашивает, я поисповедовался, и владыка меня спрашивает, вообще, и патриотизм. Отечественно спросил, а какой самый лучший способ обойти Царство Небесное? А я ему сказал, подумал, я думаю, всегда владыка прощать, всем все прощать. Я был доволен своим ответом. Владыка подумал, да, это тоже способ. Но есть высший способ, чтобы никогда никого не осуждать. Это замечательное, это никогда не забуду это. И всегда вот стараюсь всем это передавать, эти мысли. И стараюсь этого придерживаться. И прошу всех, конечно, всегда тоже не осуждать. Судим мы, да не судим и будете. Это, конечно, самый легкий способ обещать небесно. Один из святоотеческих чтений, один из монахов был очень неразливый монах, как там написано. И вдруг он уже старость приходит, а он все неразливый, все неисполнительный, все плохо себя, плохо подвиги несет, послушание и тому подобное. Но все собрались около него, уже умирающего. И вот он умирающий, веселенький, идет и улыбается. А братья вокруг него собрались и говорят, а кто же ты? Разве ты не знаешь, что ты никуда не годный был монах? И тому подобное. Он говорит, да, знаю. Да как же тебе не страшно умирать? Он говорит, я-то был совершенно негодный монах, совершенно верно, но я никогда никого не осуждал. А Господь невозможно обещал, если не будете судить, то и вас тоже не будет судить отдельно. Значит, вот, не судим, и не судим, и будете. И вот он с радостью перешел к Господу. Вот это митрополит был, конечно, благотерпелив и милосердный. Я редко когда вижу, что на кого-нибудь воздействует голос. Редко. Вот я, например, с этими теми, которые не живу, я все время поднимаю голос. Ужас просто. Неужели ты так ведешь себя со стороны? Я говорю, да нет, конечно, нет, там уже тебя любят, самолюбие, значит, выходит наружу. И потом я еще не успел отсудить новых людей, поэтому что-то на них кричать, там или сердиться. А вот с ним уже, кстати, с которым живешь все время, ну его легко уже отсудить, уже считается, ты его знаешь уже, ну, до костей его знаешь. Как же тебе его не осудить? Его здесь? Мне, конечно, приходится каяться в этом, что вот берутся на свои действительности или на вот помощника здесь в России, которые ведь мне помогают, они его очень часто, значит, перебудут. Но вот это митрополит говорит, никогда так не делает. Я его один раз только видел, где он возмутился духом. И это было,
наверное, очередная несправедливость, что Господь не послал.
Вдруг я получил указ, что вы служить не можете больше. Значит, тогда я был в храме памятника, в храм памятника Владимира, я там был, значит, стоящий должен настоятеля. И в один прекрасный день мне мой помощник батюшка передал мне указ, подписанный митрополитом, где написано, что вы остаетесь в отпуску и не имеете права или не должны служить не только в храме, но в целом этом районе. Я был полный недоразумения, а это было как раз накануне воздвижения креста Господня. Я думал, ну что ж, перетерпеть надо. Никак не думал, что митрополит мог меня отстранить от служения. Также был документ на трибунале, если не изучил, что меня удивило. Несколько дней я позвонил в водителю, я никакого указа такого не подписывал, приезжай сейчас, я приехал. Если с указом, если прочитал этот указ, то есть посмотрел на эту бумажку, потом засадил, вот мне раз возмущение, как я ударил эту бумажку, говорит, ах, они же знают, что я не понимаю по-английски, не пошел бы все подписывать. Вот. Вот здесь он показал первый раз за все годы, что я его знал, такое возмущение, негодование даже в своей роде. Вот. Но потом он говорит, водите, говори по-дечасно. Он часто приглашал, говорит, ну приезжайте, поговорите, вот приезжайте. Думаю так, ну поехать к водителю за Париж, он же все-таки первый раз, в железной сети. Дело у него вот так, полно, но куда его это беспокоит с моими маленькими какими-то проблемами. Ну, что это вот приедет. Но приедет к водителю, водитель, ну, садись здесь, Константинка, поближе, на диванчик там, на скамейке, ну, подтянется. И вдруг спрашивает о некоторые, совершенно некоторые. Все вопросы, как будто сами по себе, они распространяются. Ну, что нету важного, водитель говорит, ну что, опять молчишь, ну, в следующий раз придет, так ты смотри, запиши вопросы, тогда будешь, не будешь забывать. Когда я уже когда своей матушке рассказал, что я могу записывать вопросы, вот там дело пошло. Когда уже первые бумажки записывали там один вопрос за другим, который мне отвечать надо было вложить у матушки. Ну, Владыка умел так. Возьмется один, даже не спросив его вопрос, но возьмет ответить на вопросы почти со всех, которые там есть, без того, чтобы даже его и спросить. А еще замечательные разговоры у нас были с ним, когда на пароходе, я с ним тоже 14 дней, там в каюте парохода литургии служил, я только посещался каждый день. Вот. Он меня после обеда всегда приглашал на палубу. Говорит, пойдем на палубу побеседуем. Только да, после обеда, ну, отдохни так, полтора часа, вот он придет. Но я так не приходил. Водитель всегда уже сидит. Я уже сначала за часик, потом за 45 минут, после 45 минут, все сразу водитель всегда сидит. Я сказал, нет, и там. Он хотел, чтобы я был читал. Вот придет, сядет на скамейку, не только с пиканами. Только вот слышит, что это волны немножко, это пустяет, пароходы. Небо здесь, вода и ничего не видно. И полный, а вот разговор такой у нас. И себе, когда тот помню, прочитал в китайской литературе, я там говорилось о том, что на небе там нету особенного языка, там английский язык будет в тишине. Так это понятно, если так это понятно. Ну вот я понимаю, что под родителем митрополитом, что было так хорошо и просто. Все, не надо. И молиться с ним будет так не косвенно. Вот когда Карбан, когда бы не сослужил водителем митрополитом, или в отдельных богослужениях, он иногда пугался меня. Даже такие богослужения, которые не очень приятно совершать, страшное напряжение требует, это изгнание бесов, это отчитывание, как это принято здесь говорить. Так возводите просто, все было легче. А богослужение всякие вообще,
не надо приготавливаться к молитве. Он начинает молиться и становится на молитву, что я привезу лично в порядке царя. Это прошло уже позже, смерть пришла, уже Господь заезжал, а как раз от Иисуса забора, от Иисуса Бога не дает. Господь послал такую лечение, что я пристил вот это митрополита кроме крови святого по его крови, как простого человека, как ребенок, жизнь, и он был сам в состоянии это сделать. Но вот было такое его желание, чтобы я бы его пристил, да. Насколько он деревья показывал все время. Я его пристил, это последний приказ, он принял накануне как раз встречи. Владыка митрополит меня не оставил, он моим духовником был. И он меня не оставил после смерти. Мне было так тяжело, когда он умер, остался я как будто бы один. Нет у меня духовника больше. И что мне делать? А здесь раскол надвигается. И пошли всякие письма там. Одни за, другие против. Все это через мои руки проходили. Мне приходилось все это выкидывать. Раскол устроили там в Бостоне. Греки, которые приняли, пришли к нам в нашу пятницу из новостинников. И вот после смерти владыки митрополита прошло там год-полтора, и они, значит, были обидеться от нас. И вот мне было так тяжело, потому что началось сомнение приходить. А где же все-таки, где же истина? Как же, неужели, почему мы так отвечаем слабенько, не пошлите ответить на их всякие там витамины. Но... И вот я начал внутренне страшно бороться. Я могу представить, какая борьба бывает у вас, когда вот вам кто-то рассказывает о церкви, которые осталась в русской православной церкви, настоящей, которая не пошла на компромисс, на земле всего. И соседи это истинные. Вот так вам и ваше переживание, может быть, если вы в московской патриотии, и вдруг вы слышите об этом, и как вам тяжело. А где же истина, где правда? Вот у меня было такое сердечное состояние тоже. Уже плохо спал, уже вообще не находил себе места. И тогда кто-то как-то помолился, а сердце покрепче. И заснул. И вдруг увидел моего владыку. Я был в полном облачении. Уже на тарелке у меня крест, третья архиерейская царя делает. И входит он в новый притвор, который мы только запланировали, собирались только строить новый терновый кустарь, а он уже построен. И владык идет в своем, значит, голубом облачении. То есть уже сделан клобуком из... Ну, подставили, да. Да, ну, портиком держали. Нет, у него уже Дега был в руках. У него уже было это мантия. Да, и вот он подходит ко мне, сияющий, радостный, и молодой. Так, лет 30, наверное, не больше, да. Туда. А был уже старенький, 70, там около 70. И вот я бухаюсь ему в колени, а это не положено, что батюшка в полном облачении, скрещен бухался ему в колени, земным поклоном. А я бухнулся ему в колени, и говорю, Владыка, не так тяжело, ну молите его, ну давай, будем молиться. И он начинает молиться, я так чувствую, что я не знаю, что это сон вообще-то. Я так легко стал на сердце и молюсь, но хочу голову поднять, а он взял жезло мне, как бы ударит мне на голову, поставит жезло на голову мою, я не могу поднять его. И проснулся от боли, да, и что он только мог сказать, отец Константин, ты думай, больше молись. Вот я тоже никогда не забуду, второй самый главный урок, который мне научили, значит, надо нам меньше думать, больше молиться. Я проснулся от головной боли. Ничего не было на головной голове, горло кишало, болело. Но так легко было на сердце. Вот я с того времени, когда меня тоже предали там какие-нибудь, или сомнения, или какие-нибудь тревоги, или страхи какие-нибудь, я вспоминаю, как вот люди говорят, самое правильное, меньше думай, а больше молись. Я часто разлучаюсь с такой семьей, семья у меня в одном крае мира, можно сказать, я в другом очень часто бываю. Мы иногда позвонить мне матушке и говорить, да, мы его с кинками там, беда или там, и ей тяжело. Мне так сразу хочется, конечно, тоже и быть там, разделить это горе, такой жестким, и поскорбеть этим. А потом и начинает уже вопросы ставить, а что я здесь делаю? А что с ней со своей семьей? То, что ты их забрасываешь, оставляешь. Вот когда были маленькие, ты стал батюшкой, и вот ты уже не мог за ними смотреть, а ты все был с прихожанами. А детки у тебя должны были уже растить, как бы и матушкой воспитываться. Вот и так и продолжается. Они еще к тебе нуждаются, а тебя никогда нету дома. Ну, и как мысли такие приходят, бросай все дела свои, езжай себе. Своей семье это надо переболеть, могу только молиться. Начну помолюсь крепко за ту же семью, и уже легче становится. И мне легче, потом узнаю, и кризис там дома проходит. И вот так и стараемся изо дня в день фактически там жить. А часто у меня духовный тоже очень много. В разном краю и тоже позвонят, дадут, понапишут, и сердце так стиснется, так тяжело за них. И опять выходит из положения только одно. Помолиться, погрешить за них. И тогда и легче становится, и у меня легче становится. Вот уже митрополит, так Филарет меня заучил. Вот это митрополит Филарет никогда не мог отказать ни в чем. Когда в синоде, на дальнее здание, в Нью-Йорке, там много комнат, которые оставляются специально для покоя владыки, когда там соборы совершаются. Но очень часто, когда собора-то нет, владыка там, кого угодно, все, придут там, из России особенно приедут, некуда деваться, владыки разрешают, значит, то там переночевать, то там переночевать, а там посмотришь, не один день, не два, не три, а так уже смотришь, уже человек живет там недельки, две, три, пока уже кто-то из старосты или там, или из администрации не заметит и уже начинает требовать, чтобы освободили бы комнату. А митрополит говорит, никогда такого, просто не мог такого делать. Он очень жалел всех, он милосердный был. И при нем вот было как единство какое, как-то чувствовалось. А потом уже немножко труднее стало, но его мы недостаточно уважали. Вот как это бывало когда-то у нас здесь в России с нашими царями. Вот кого недоценит народ, то тогда, значит, посылает Господь другого, который уже будет более грозный и более тяжелый для народа, для воспитания. Вот я так смотрю, что у нас было митрополитом Филаретом. Он был такой милостивый, он был полон любви, но его многие над ним, можно сказать, не то что издевались, но не считали с ним, а старались так, в общем, по-своему все вести, и мало почитали. Хотя я должен оговорку делать. Когда я поехал в Австралию, там все, конечно, кверх ногами, как вы знаете, детки, да? Там все кверх ногами ходят, эти пятые. Вот здесь у нас лето или осень, а там, значит, весна, только зима кончается. Вот мы были там в Австралии, когда было крещение, а здесь в России, особенно у нас, и крещенские морозы, и такие славятся. А там, конечно, жара была, значит, там середина лета в Австралии была. Но владыку там встречали, ну, как любящего отца. Где был, куда мы не ездили, всегда детки маленькие со цветами. Ну, как когда-то в России встречали так патриархов, митрополитов, вот так вот были всегда встречи в Австралии. И, конечно, владыки митрополиту в смысле отдыха это забудем. Он, наверное, спал там 2-3 часа, хотя здоровье у него было уже не такое и хорошее, но мне пришлось перед смертью побыть у него. Старался бодрствовать 2 денька по ночам, как бы я... Но утречко мне владыка будил сам лично, говорю, ну что ж, отец Константин, пора уже служба кончилась, пора вставать. А я-то уже посыпал, а владыка сам-то бодрствовал все равно. Так что вот, что сказать о митрополите, что митрополит написал замечательный труд, называется конспект по закону Божьему, но он не был митрополитом, он был тогда игуменом. Написал он Харпине, когда он был. И это замечательная книга о воспитании баптистки характера. Это он преподавал деткам, подросткам, дает правильное понятие воспитания души. Вот. Этот закон Божий мы за границей передавали пару раз. И здесь на мое мы рады, что был издат этот закон Божий, этот проспект по закону Божию, но он пролетел, конечно, молнию, как все здесь хорошее пролетает молнию. Тираж маленький был, не помню сколько там, 20 тысяч, только или 30 тысяч. Но маленькая книжечка, ну конечно, там никто не упомянул о том, что он был первый раз в русской зарубежной сети. А там написано то, что это труд игумена Филарета. У нас тяжелое время. Здесь особенно, в России тяжелое время. Я не говорю насчет финансовых дел. Конечно, материальные дела тоже тяжелые. Но у нас внутренние дела очень подселенькие. Мы с службой Божией, служению Божию. У нас церковь, которая ушла из России во время самого начала Первой мировой войны, потом духовенство, которое старалось опекать те души, которые остались за границей, например, мои родители по неволе остались за границей. Моя мать была в Финляндии во время революции. Отца сразу же взяли в концлагерь. Отец служил в царской армии, тоже был за границей, в Польше служил. Он остался там в Польше. Так что это, можно сказать, не по своей воле-то остался там. А дедушка по отцовской стороне, он мне было сказано, что он был священником. Священником. И построил колокольню или церковь в Ахтырке. Но его опять разные истории. Одни говорят, что его убили в 1938 году, а другие говорят, что он кончил своей жизни в 1938 году. Но я так не могу разобрать точно, что случилось с моим дедушкой. Не знаю только, что дедушка у меня был священником. Может быть, новомучеником. Это неизвестно. Наше странствие за границей было, конечно, хотя здесь принято, так говорю, что ну вы там не страдали за границей, это, а вот здесь у нас и страдания, гонения со стороны коммунистов и тому подобное. Ну, за границей было другого рода гонения, там тоже было гонение. Там вот это гонение, которое мы там испытывали, вы сейчас испытываете здесь, не совсем может быть понимание этого. Там надо было гнаться моим родителям за куском хлеба, чтобы как бы пропитать вот маленьких детей. У них не было времени ни на что. Работали отец и мать. Отец работал ночью, а мать днем. Так что получали гроши в буквальном смысле в то время. И еле-еле могли кормить детей. У нас было четверо детей. Няня и бабушка еще, которые, конечно, оставить никак не могли. Вот. Жили мы в самых таких трущобах, в Нью-Йорке там. Ну вот, ну, у нас, например, личная семья была там. Мы попали к квартал, там такой длинный квартал, все одно огромное здание. И там много домиков, одна с другим слепленные вместе. И там все черненькие были, все негры были. Мы единственная семья, которые были белые. Ну, значит, там была самая дешевая квартирка. И так, значит, три комнатки, колбаски такой, значит, проходная, первая комната у нас кухонька была, вторая комната проходная, это была мама, папа, там только кровать поставили, да и проходить там можно. А так закрывали мы одеяльцем эти входы, двери-то и не было. И, в общем, так мы жили, и родители только старались воспитывать нас только в каком духе. Ну, православном, конечно, духе. Первым делом, в русском православном духе. У нас был орден всегда вот такой, на веру, царя и отечество. Вот и все. А так, конечно, попав в школы, американские школы, ну там было дело хуже. Там я, конечно, например, ни слова не говорил по-английски, Так я попал сразу в 6 класс, не знаете, что он, с кем он равняется здесь. Ну, там серьезные были занятия, я ничего не понимаю. Первые 6 месяцев ничего не понимал, переводчика никакого нету, а потом через 6 месяцев Господь дал мне возможность поговорить. А вообще-то я родился зайчей губой, поэтому был такой уродышка. Так, это губа такая, вот это как руководитель Иоанна-то такая. Он специально напускал нам так, чтобы над ним посмеялись. А я не делал специально, я просто так, таким родился. Есть срам такой, в общем. И надо мной седали, зевали детки. Там как ни странно, я тебя не понимал тогда, когда был маленький. Так, почему же детки будут издеваться над уродами, детками? А потом в жизни увидели, что дети, да, к сожалению, есть такие, которые жалели, но их меньшинство, а большинство издеваются над такими-то уродушками. Ну и вот это моя жизнь так-то протекала. Но я понимал, с 7-летнего возраста попал я когда в Алтарь прислуживать. Но это я вас вот, отвлекся от темы совершенно. Это, значит, ну, 77 лет мне было, когда я попал в алтарь. Это день ангела был. Меня подвела в алтарь матушка, монахинка, которая имела право ходить в алтарь. Значит, это было в епископ лагере, тогда еще называлось УНРА. Я не знаю, знакомы вы с этим или нет. Тогда беженцев загоняли в лагеря. Особенно после мировой Второй войны, когда Германию разделили на части, мы бежали, кстати, из советской зоны. Из Берлина чудом выскочили в 1947 году, значит, и попали мы в лагерь, или тогда Унгерский еще был лагерь. И, значит, там все были русские беженцы и русского происхождения. Вот мы тоже туда попали. Но первым делом у нас в лагерях всегда, первым делом мы строили храм. И брали бараки, которые нам давали, из барака делали храм. И богослужения старались как можно чаще служить. Там это, вот в Колорадо, в этом лагере, там был тоже отец Георгий Шереметьев. Замечательный батюшка, похож очень на святителя Иоанна Шанхайского. Тоже и родствовал так. Но он это замечательный звонарь был. Он взял эти, там эти мины, не пули, как их, это бомбы, уже те, которые, ну, скорлупы эти оставались неразрушенные. Он их брал, и из этих бомб он сделал замечательную созвонницу. И звонил это. Но это был особенный тоже наш батюшка, отец Георгий. Он также, я говорю, вот похож на святителя Иоанна, потому что он тоже чуть ли не там в Париже или где-то где восстановил все движение, встал посередине дороги и решил по панихиду служить, значит, по ком-то, значит, который был там убит. Я, к сожалению, не помню точно детали. Но, в общем, 7 лет меня вели в алтарь. Когда меня вели в алтарь, у нас было такое послушание. Первые работы, которые давали прислужникам, это раздувать кадило. Теперь кадило зажжешь, оно тебе горит само по себе. Там надо раздувать все. Если не будешь дуть на кадило, оно потухнет. И вот, значит, это была первая стадия. Значит, пришлось учиться, значит, и по домашке быть и раздувать кадило. А потом уже тебе давали свечечку понести. Или подавать кадило, а потом уже свечечку носить. И вот так понемножечку учились мы в алтаре. Но в алтаре у нас сейчас время, к сожалению, тяжелое. Мы в алтаре вели себя, конечно, не так, как сейчас я вижу, детки ведут. Ну, не знаю, как здесь у меня пока не было возможности видеть, как детки ведут себя в алтаре. Но за границей уже распускаемся. У нас мы никогда не могли никаких разговоров допускать себя. Если что-нибудь надо передать, чтобы у нас уже сигналы придумали, как бы там, чтобы кадило подавать, ну вот так бы сделали, а вот надо кадило подавать. Свечки тоже, значит, покажем, там пальчик покажем, еще что-нибудь. В общем, все познакомился. И полное внимание всегда было на батюшке. Нам батюшка сказал, вы это как ангелы, это прислужник, это ангел, прислуживающий вот батюшке. Вы должны во всем помогать, смотреть за батюшкой, чтобы батюшке не было никакого бы неудобства. Если надо ему книжечку какую-нибудь, вы сразу же берите, подавайте. Надо, что у него упадет что-нибудь, вы поднимаете. Вот следите все время, чтобы помогать батюшке молиться. Самое главное это молиться. Вот так нас учили с самого начала. Вот мы на самом деле так и делаем. А когда вот через Катюша святитель Иоанну Шанхайскому, он, ну, я у него прислужил, это намного интереснее, чем он где-то рассказывает. Святитель Иоанн, он приходил к нам, это уже было в Америке. Он был брюссельский и западноевропейский архиепископ одно время. И его приглашали, он был членом синода, архиерейского синода, и поэтому ему нужно было ездить в синод, в Нью-Йорк. И вот когда он приезжал на заседание синода, он обязательно приезжал к нашему батюшке, где это хуже брата. Это был храм архиепископа Божия Михаила. Там было Иосафовское Белгородское училище. И был отец Александр Склиров, который попал за границу уже после Второй мировой войны. И он был из катакомной церкви. И вот его владыка святитель Иоанн очень-очень любил. И не бывало так, чтобы он пропускал бы возможности, когда приезжал в Невском, к нему не приехать и у него не послужить. Вот владыка Иоанн возьмет в чаде с правой стороны алтаря, не служит. И такое впечатление, что сидит и как будто, ну, засыпает, интересно. Но только там Анна Владимировна, она читала на кривице, на малом, только она ударение где-то неправильно скажет, или слово пропустит, или не тот запоет тропарик, или еще что-нибудь. Святитель Иоанн моментально брал и говорил, поправку делал сразу же. Катехизма читается, и тоже, если какое-нибудь что-то выпускается, там строчка проскочила, или что-то бывает, так и псалом теперь делает, так, чтобы ускорить немножко богослужение. Святитель Иоанн всегда все замечал. Никогда, если в детстве, если чего-либо там что-нибудь неправильно станут, или что-то, или как-то там начнут вести себя как-нибудь, все, кончилось. Он никогда как будто и не спал. Святитель Иоанн было такое же дело именно на архиерейский, на синоде, через заседание, через синоде, не собор, вот он сидит за столом, они даже с большим столом иногда собирались, он это сидит, и это я как будто носиком клюет, и сидит. И вдруг один архиерей посмел ему сказать, ну что же, у нас такие важные дела здесь обсуждаются, а вот, значит, епископ Иоанн себе отдыхает, надо бы ему дома спать. А вдруг святитель Иоанн берет, знаете, когда как будто очнулся, и берет и повторяет за последние несколько минут точно слово в слово, что было сказано. Такой был у нас святитель. Святитель Иоанн, конечно, детишек очень любил, детишки его очень любили. Хотя он так это сгорбленный такой, всегда у него как будто животик такой надутый. А мы скоро узнали, детки, что он подушечку подкладывал туда, чтобы таким казаться, таким, значит, босиком или в сандалиях ходил иногда, черненькие ножки бывали у него, но это, так что, ну это импонировало, конечно, деток, но деток он всегда мало, но только после службы. Во время службы у нас полная дисциплина была, так же, как и для птенцов, и для тех, которые исполняют богослужение, и батюшки, все, и никогда он не разрешал что-либо сокращать. А сам-то, конечно, он служил вам это. Если с ним знакомы или мало знакомы, то он служил полный круг богослужебный всю свою монашескую жизнь, как стал же монахом, тоже начал служить. И каждый день он присутствовал наподобие святого Иоанна Кронштадтского через 8. Когда он ездил вот по делам, то у него первым делом в чемоданчике или в таком рюкзаке, у него это всегда были книги. Богослужебные книги, а тяжесть такая, он всегда их носил, потому что он прямо в самолете, где бы не был, он всегда вычитывал все звуки. Вот такой был у нас святитель Иоанн. И сколько несправедливости было против него, это бесы устраивали, но он прямо так и говорил, это не обращайте внимания, это бесы устраивают, не надо обращать внимания. Даже такие, что по каноническому правилу надо было бы запретить сейчас, или батюшку, или там, обслуживающего кого-нибудь, который начинает на владыку поднимать голос и кричать на него. А владыка, так же и митрополит Филарет был такой-то. Его, на него могли накричать, а он никогда не давал отпору. Никогда не сердился на него. Да, Иоанн, а Иоанн Святитель прямо говорил, что когда уже подходили защитники его, ну, владыка, вы должны наказать этого человека за такое хамство и за такое поведение. А вот святитель Иоанн говорил, так-то и так-то, меня приглашают это, в дом на